Хорошо, мы с вами прочитали в прошлый раз до конца 15 главу, и там такая, как мы говорили, глава больше такая мотивационная, то есть, ну, Павел, да, Павел приводит пример служения Иисуса Христа, конечно же, ну, также говорит и о своем служении тоже, достаточно скромно, но оно тоже неплохо, как бы, к тому, чтобы как учиться и поучиться, и брать пример, да, с того, как он служит. Вот. Поэтому вот первая половина этой главы, с 1 до 13 стиха, это пример Христа, пример Божьей милости, и он ставит это как раз как пример взаимоотношений между верующими людьми, да, то есть как мы должны принимать друг друга, как Христос принял нас, как мы должны служить не себе, а другим, как и Христос ради нас пошел на такие страдания и трудности и так далее, неприятности. Вот. Поэтому здесь дальше он пишет о своем служении, что он тоже служит для язычников. Тоже служит для язычников, и Господь его благословляет в этом служении, да? Вначале он там описывает немножко свое служение. Так. И дальше он пишет о своих планах, Павел. Говорит, что собирается попасть в Рим после того, как он, ну, как это сказать, отвезет в Иерусалим пожертвования, собранные для бедных в Иудее. И он, видно, мы видим, что он там переживал за единство церкви иудейской и языческой, да? За их вот эти вот там размолвки, поэтому вот такое вот служение он считал очень важным и нужным, но планы его, как мы потом говорили, не совсем, ну, не состоялись, но не совсем так, как он представлял и планировал, да? Уже не сразу после того, только через 2 года, и уже не сам, а под конвоем, и уже, как это сказать, совсем, может быть, по-другому, чем он планировал, но, тем не менее, он попадает в Рим, и там встречается с вот этими верующими людьми. Вот. Причем он, как мы дальше в завершении главы видели, что он, ну, как знал и предчувствовал, что, в общем-то, не все так гладко, и он просил об этом молиться. И мы с вами тоже говорили о важности молитвы, что не всегда неотвеченная молитва
является
неотвеченной, да, потому что она на самом деле делает что-то, эта молитва всегда. Может быть, не всегда то есть не всегда она является руководством к действию для Бога, скажем так, да, как мы ему рассказали, так он должен и сделать. Но всегда однозначно она может быть полезной для верующего человека. Не ответом таким прямым, как ожидали, да, то хотя бы чем?
Утешением,
подкреплением, помощью. И, в общем-то, это в любом случае, если она не повлияет на внешние факторы, то обязательно повлияет на внутреннее. То есть я имею в виду на сердце человеческого, на молящегося. На сердце того, кто молится. Потому что, когда мы молимся, мы располагаем свое сердце к тому, чтобы Бога как-то видеть, искать в этой ситуации, переживать и так далее. Да, и вот конкретно на примере Павла мы тоже и видели эти все вещи, мы разбирались, да, если вы помните. То есть он молился о том, чтобы избавил его Господь от этих злых иудеев, от иудеев злых Бог его не избавил. Его схватили, потрепали изрядно, очень сильно отхолошматили его там, потом римляне спасли его, римские солдаты, собирались убить, но не убили, в общем-то много козней творили и так далее, но при всем при этом, вот я верю, что вот эта вот молитвенная подготовка апостола Павла, она как раз и смогла удержать его от, ну, ну как веря, что ли, так скажем, в правильной позиции. Да? Для меня на самом деле удивительно вот то, что вот с ним происходит, и реакция, которая вот его, как это сказать, реакция, которая вот у него на все вот эти действия, оно на самом деле удивительная вещь. Вот если внимательно вчитаться, вот подумайте, да, то есть его вытащили из свалки, всего измятого и избитого, да, римские солдаты. И нормальная человеческая реакция – это, вот, ну, как сказать, от этой толпы уйти как можно дальше и как можно быстрее, да? Да. Ну, как-то так, по-человечески. То есть, если ты видишь, что люди в неадеквате, то есть, чуть себя не порвали на это самое, на ремешки, да, и так далее, то есть, и как бы по-человечески хочется быстрее оттуда уйти и спрятаться, да? Но вдруг он останавливается и начинает проповедовать. Причем проповедовать, как бы сказать, так вот, ну, очень духовно. Глубоко и хорошо. Обычно я так могу делать только когда у меня внутри и снаружи все хорошо, спокойно. То есть, если бы передо мной аудитория плюс-минус нормально адекватная, да, то есть, я вот себя представил на его месте, вот если бы меня вытащили из какой-то там склоки, свалки, да, я перед этими людьми проповедовать бы не смог. Ну, вот я по себе так сужу. Потому что нужно все равно плюс-минус какая-то там ну, доброжелательная атмосфера, чтобы тебя слушали. А это самое, ругаться с ними, это совсем не проповедь. Да? Но мы видим, что Павел очень, ну, на самом деле, он проповедует перед ними, как будто вот перед, ну, как бы, как перед, как это сказать, доброжелательной публикой. Да, он там говорит им про спасение, про то, что про прощение, про Иисуса Христа и так далее, и так далее. То есть я верю, что только молитва, которую он просил молиться о себе и молился сам, она позволила ему в этой ситуации оставаться, ну, как сказать, служителем.
Адекватным.
Да, адекватным служителем, да. То есть он не обвиняет их там, он не убегает от них, он не ругается с ними, он свидетельствует, доброжелательно свидетельствует о себе, рассказывая о Христе, проповедуя о Христе и так далее. Вот. То же самое с этими же и с этими, как его, с властями, да? Мы видим, что он его промурыжили 2 года, ни за что, по сути дела, да? То есть обвинения так и не предъявили. 2 года человек сидел, ну пускай там плюс-минус там условия, может быть, не самые страшные, то есть не в одиночке и не в карцере, но все равно 2 года лишения свободы за что? Ни приговора, ни суда, ни обвинения, да? И тем не менее, когда у него появляется повод, как это сказать, сказать им что-то, да? Он не рассказывает, какой он обиженный и какие они злодеи, да? А что? Проповедует Евангелие, очень четко, ясно и так далее, и так далее. Что, кроме молитвы, человека может на такое сподвинуть? Скажите мне. Ничего. Только Господь. И я думаю, что через молитву как раз. Потому вот эти вот, ну, как сказать, вроде бы неотвеченные молитвы, мы говорили, они на самом деле не то, что отвеченные, не бесполезные совершенно. То есть они очень важные и нужные. Хорошо. И последняя, 16 глава, завершающая. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконисту церкви Кенхрейской. То есть, что это, кстати, что, почему он представляет эту Фиву, что она такая, что она такое? И зачем он ее представляет?
Несет.
Наверное, несет письмо. Потому что если они первый раз ее видят, и она появляется вместе с письмом, то, скорее всего, письмо несет она. Да?
Да.
Кроме того, еще интересная информация, она служит в Кенхреях диаконисы. Да? То есть поэтому мы видим, что деканами могли служить не только мужчины, но и женщины, деканисы. Может, замужем за диаком. Ну, вот. Факт то, что она служительница, и факт то, что она вот, идет одна аж в Рим из Кимтерии вот этих самых.
Но если бы она была деканиса по мужу, то его бы тоже
послали. Да, его бы тоже, наверное, послали, правильно, потому что похоже, что она. Значит, второй стих. «Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо она была помощницей многим и мне самому». Да? То есть он просит что?
О странноприимстве.
О странноприимстве, да? Далее. Далее, следующее знакомое по списку, когда вот он начинает, с кого начинает, это Прескила и Акила. То есть это, говорит он, моих сотрудников во Христе Иисусе. Да? И вот мы читали, откуда он их знает. Откуда? В Коринфе он с ними жил, когда их выгнали из Рима на какое-то время. Да. Он жил у них в доме, они вместе трудились, они вместе благовествовали и так далее. Четвертый стих. Которые голову свою полагали за мою душу, которых я не один благодарю, но и все церкви из язычников. Да? И более того, пишет, что и домашнюю их церковь. Они рисковали за меня собственной головой, и меня не один благодарен, но и все церкви из язычников. Передайте мне привет и церкви, которая собирается у них дома. Вот. Мы видим, что эти люди, они приехали в Карин, вернулись в Рим, и там не просто бизнесом заняты, но что? Служат. Дома собирают у себя в Риме, собирают домашнюю их церковь, домашнюю группу.
Да, написано, там Павел наставил правильных путях.
Да, да. Да, как бы они учились у Павла, и как бы грех не воспользоваться. Да? Да. Так что прикиньте, что вы будете делать после окончания изучения.
Домашние
церкви открывают, говорят. Молодцы. Хорошо. Дальше. Пятый стих. Приветствуйте возлюбленного его Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Ахаи – это название Греции. Да? То есть это один из первых греков, который уверовал начаток для Христа. Это значит, он один из первых греков, которые уверовали в Иисуса в Греции. Да? Шестой стих. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для вас. Вот эта еврейка, она с еврейским именем классическим, Мариам. И Павел про нее пишет, что она много трудилась для вас.
Нас.
Для всех.
Павла.
И для Павла она трудилась. Получается, она где-то каким-то образом пересекалась с Павлом, и возможно, что она из Иудеи, потому что имя иудейское. Значит, седьмой стих. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавшими во Христа. Так, седьмой стих. Что тут у нас? Седьмой стих.
Это у нас еще своих сродников гонял?
Нет, здесь в новом переводе соплеменники, то есть это тоже евреи, но эллинисты, которые были со мной в тюрьме, они широко известны среди апостолов и поверили Христу раньше меня. То есть получается, что это скорее всего те из тех, как мы говорили, людей, которые пришли на поклонение в Иерусалим и там уверовали в Иисуса Христа. Это евреи. Сродники – это соплеменники. Но они эллинисты, у них греческие имена. Восьмой стих. Приветствуйте Амплия. Амплия, возлюбленного мне в Господе. Восьмой. То есть где-то он где-то встречался, кто и как, не ясно, но тут очень хороший человек. Значит, девятый стих. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Тоже служители, которые когда-то сотрудничали с Павлом. Служащему приветствуйте Урбану, служащего со мною Христу. Так, приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе, чья верность во Христе испытана. И далее приветствуйте верных из дома Аристобулова. Приветствуйте домочадцам Аристобула. Приветствуйте домочадцам Аристобула. Аристобул, это, кстати, он имеет в виду слуги и рабы внука Ирода Великого, живущего в Риме. Аристобул – это внук Ирода Великого. А домочадцы – это значит, ну, все, кто в его доме уверовали, слуги и рабы. Тоже евреи. Может быть, или не совсем. Не важно. Так. Приветствуйте Родиона, сродника тоже, он говорит, тоже евреев. Вот мы евреев, кстати, нашли, но все евреи, оказывается, у нас эллинисты. В 11 стихе. Геродион. Геродион здесь у меня в этом самом. Приветствуйте из домашних Наркисса, тех, которые в Господе. Привет христианам из домочадцев Наркисса. То есть это тоже какой-то Наркисс, это тоже какая-то, ну, какой-то знатный человек. И его, ну, здесь домочадцы, это не имеется в виду, ну, только дети и, ну, это не семья, а это все, кто там живут. То есть, да, там рабы, эти слуги.
Те, которые в Господе. Только верующих.
Да, верующих. То есть это какая-то знатная, ну, большое поместье какое-то, вот этого Арисска, Наркис и вот этот Аристабул. Вот это вот, ну, какие-то большие поместья, большие какие-то вот очень богатые люди, и у них огромная челядь. Ну, рабы, слуги, родственники и так далее. Вот. Поэтому вот он приветствует, то есть у них в их вот этой вот большом поместье существуют верующие и неверующие тоже. Там и там. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящиеся о Господе. Потрудитесь для Господа. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Тоже что-то там, что-то делала. Да, и женщин тоже много. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Нет. Я думаю, что это самое. Скорее всего, да. Он как
мать просто ее почему. Не знаю, как.
Ну вот тут новый перевод говорит: приветствуйте Руфу и избраннику Господа, его матери, которая и мне стала матерью. То есть, ну, его, судя по всему, когда-то принимали, да, и позаботились о нем так, что он как бы тоже называет ее как мать. Как родные, да, стали. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Так, тут лучше приветствуйте Асинкриту, Филигону, Гермесу, Петробосу. Гермасу. И всем остальным братьям, которые с ними. Привет филологу, Нерею и его сестру, Олимпасу, и всем христиан с ними. Вот, такое вот на этом приветствие заканчиваю. Ну, там вот мы до поцелуя еще доберемся, но здесь вот давайте подберем такие вот итоги. Посмотрите, Павел, наверное, как и мы, перечисляет людей по мере знакомства. То есть он начинает с тех, с кем он больше всех знаком, и потом дальше по мере того, когда уже, ну, по меньшей мере, ну, как сказать, потому что вот эти перечисления и, как это сказать, описание этих людей, они понемножку, как это сказать, идут на убыль, и просто уже идут перечисления каких-то имен, да? Он говорит, они трудятся для Господа, то есть я знаю о них, что они трудятся для Господа, но где-то когда-то с ними, может, встречался.
Некоторые возлюбленные.
Да, некоторые возлюбленные, а другие просто братья, да? Да, где-то пересекались, где-то про кого-то слышал, но факт то, что вот он на самом деле, ну, как сказать, знает, что в Риме очень много людей, которые вот, с которыми он как-то вот был близок и дружен. Вот, и мы видим, что на самом деле там достаточно, ну, большая и крепкая церковь, потому что много людей, которые были рядом с Павлом, они оказались там, и, в общем-то, наверное, они, ну, как практически не имеют недостатка, как Павел пишет, чтобы кто-то вас учил, но, говорит, я хочу все равно с вами встретиться, ну и разделить общение какое-то, может быть, чем-то поделиться, что вы еще, может быть, не слышали, не знаете, напомнить, в конце концов, и так далее. Вот. Такая вот у него с ними интересная связь.
Также интересно, он ее, церковь эту, не организовал, не родил, как бы вот чужой огород лезет.
Чужой огород лезет. Нет, он очень, кстати, мы же считали, что он очень аккуратно в этот чужой огород лезет. Он туда, ну, как бы, он говорит, я, ну, имею такую смелость, он пишет, я это самое, ну, в смысле, представляется себе, то есть я за вас переживаю, я молюсь, я хочу с вами поделиться. То есть он свои вещи очень культурно обозначил и очень хорошо, как бы так, с ними, ну, как бы, сотрудничает.
Значит, там еще нет епископа, нет еще пастора, наверное.
Да, есть там и епископы, я думаю, и пасторы. Мы видим, что эта церковь даже достаточно большая, потому что вот где-то собирается церковь, где-то вот в этих, да, домашняя церковь у Акилы и Прескилы собирается, где-то еще собирается. Я думаю, что чисто географически тот же самый Рим, как и Лондон, он был достаточно большой, чтобы там, ну, они не собирались, возможно, в одном месте. А, скорее всего, они имели несколько собраний разных, в разных частях города, и, скорее всего, они, это самое, да, они туда ходили, ну, в смысле, общались, да, общались как-то. А, еще одна такая особенность, которую мы не отметили, я хочу обратить ваше внимание, здесь очень разный социальный статус. Потому что мы видим, что здесь есть люди, которые богатые, и есть люди, которые бедные. Особенно здесь этого не видно, да, но можно понять, что из тех, допустим, когда он говорит о домашних ком-то, то, возможно, это не только рабы, да, но и кто-то, возможно, из родных уверовавших. Ну, то есть, вообще, римская церковь, как вот свидетельствуют историки, она была в этом плане очень удивительна. Потому что в ней собрались, ну, на самом деле, как бы сказать, в ней совершилось такое чудо, как такое вот социальное равенство произошло. Ну, я имею в виду во Христе. То есть, там сошлись вместе совершенно не пересекающиеся линии людей социальные. Патриции и плебеи. Да, то есть патриции, это же в римской иерархии боги, то есть это, ну как сказать, это родственники бога, то есть они ведут свое там родоначалие от вот этого Цезаря, то есть который был объявлен богом и так далее, то есть это, ну, голубая кровь, там какие-то просто небожители там и так далее, то есть рожденные править, рожденные, как это сказать, уже с отметиной, что ли, какой-то специальной власти, и так далее, со своим вот этим звонким именем, и собрались плебеи, то есть это рабы, безродные граждане, или граждане бедные римские, и так далее. И вот они вместе были собраны в одно собрание, в котором вместе из одной чашки причастие принимали, и вместе один хлебушек ломали. Вот это было на самом деле совершенно, ну, невообразимое, как это назвать, явление для Рима. Они нигде вообще встретиться не могли. То есть почему? Потому что у тех свой совершенно, своя траектория, по дворцам, по этим самым, по приемам, по этим, как это сказать,
по торжествам,
даже если куда-то шли, то есть шли через город, они в этих паланкинах этих чаще всего перемещались, или на конях там, и так далее. То есть они вообще друг с другом нигде не пересекались, вообще нигде никогда. Но Евангелие достало и тех, и других каким-то образом и собрало их вместе, в одну церковь, в которой они вместе сидели за одним столом, вместе принимали причастие, вместе пили, прославляли Господа, вместе молились, вместе слушали там какое-то слово, наставление, вместе делились, наставляя друг друга. Вообще, как это сказать, удивительная вещь. Удивительно совершенно. Нам очень тяжело это понять по причине того, что советская власть позаботилась, чтобы все были плюс-минус равными. Ну, были у нас некоторые чуть равнее, чем равные, но, так скажем...
Но
все равно они, ну как сказать, все равно они должны были показывать, что вот, как сказать, мы с вами. Мы тоже пролетарии, да.
Что мы ваши судьи.
Поэтому для того общества это было вообще удивительная вещь. То есть это было потрясающее явление, когда вот такое могло произойти. То есть это на самом деле было явным, очень ярким свидетельством Божьего чуда какого-то. То, что для нас, может быть, это не совсем понятно и явно, но для них это было на самом деле удивительно.
Ну да, церковь была большая, потому что по именам перечислено 27 человек. А еще святые, а еще из дома того, а еще там еще.
Да, да, да. Явно их было не одна сотня там, да. И думаю, что даже не одна тысяча. Да, не одно собрание домашнее, я думаю, может быть, много этих самых собраний. Вот.
Еще домашние церкви,
да. Да. Так вот, сейчас как вступление к целованию. Да? Написано, приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Так вот это вот целование, оно как признак единства. Да? Вы представьте себе, чтобы вот какой-то там раб мог там чмокнуть Патриция.
Или Патриция.
Или Патриция, извините меня. Ну, Патриция все позволено, а рабам не все. Поэтому тут такая какая-то очень была, такая вот удивительная форма. То есть, они чувствовали это единство, они не чурались этого единства, и они подчеркивали это единство. И утверждали это единство. Понимаете? Поэтому Павел пишет о вот этом целовании, да, что оно, потому что целование это, знак близости и братства, да, и равенства. Это знак родства. И вот это идет все как раз вот в контексте родства. Понимаете? То есть то, что вот это, дико расслоенное общество совершенно, где одни обладали всеми правами, а другие вообще никаких прав не имели, они во Христе Иисусе, они становились равными и едиными. Понимаете? И вот это вот, и это всячески подчеркивалось, да, то есть это не так, что вот это самое, Патриций своей этой дорогущей, там, за несколько там сотен, там, динариев, там, хламиде залетел, где-нибудь так, чтобы никому не прикоснуться, так боком, где-то приземлился, да, так, потому что рядом же этот самый же раб протискивается, который, извините, может быть, одет совсем по-другому. Вот, поэтому вот это вот, на самом деле, вот это целование, оно, не просто какое-то такое вот, как религиозные обычаи там, или просто какой-то такой, вообще странный какой-то там, социальный обычай, привыкли целоваться, чмокать там друг друга. Нет, он как раз вот здесь показывается, он здесь как раз вот стоит в контексте того, что люди, объединенные Христом, они ценили, признавали и не чурались этого самого единства. И вот им, не зазорно было, вот хоть из разных сословий, хоть из разных этих самых, может быть, даже народов, как вот евреи, то бишь там и эти самые язычники, или там еще каких-то там, разных языков, национальностей, то есть им не зазорно было, поприветствовать друг друга вот этим вот самым целованием. Люди все равно остаются людьми, и нужно понимать, что эти вещи, они людей не сближают. Разные языки, разные цвет кожи, разные эти самые там устои, разные образования, разные социальный статус, они их никак не сближают. А Господь это все вместе соединил. И на самом деле это было, это большое чудо, когда вот такое вот, когда Бог действует, и Духом Святым Он объединяет. Понимаете? Он объединяет. Объединяет именно как детей Божьих. То есть осознание того, что ты дитя Божье, и осознание того, что рядом с тобой дитя Божье, и способность увидеть его, несмотря на разные традиции, разную практику религиозную, понимаете? Потому что как часто определяют христиане наш, не наш? Похож, не похож. Причесан как мы, одет как мы, поет как мы, молится как мы. Кто?
Наш.
Причесан по-другому, поет по-другому, молится по-другому, соответственно,
не наш.
Конечно, мы же про христиан только рассуждаем. Не просто про индусов каких-нибудь, индуистов там или еще кого-нибудь. Про чисто христиан. Я о христианах говорю. То есть мы так и определяем именно. Наш, не наш. Похож, не похож. Почему? Потому что, ну, не такой. Там цвет другой, язык другой, еще что-то другое. Но когда Бог действует, да, когда Дух Святой очень, как это сказать, жив в церкви, да, то вот эти вот вещи, они уходят на второй план. Потому вот я и говорю, что вот я, будучи, был свидетелем того, как вот эмигрантские церкви маленькие, вроде из русских собраны, из разных церквей, и то они друг с другом тяжело уживаются весьма-весьма. И наоборот, вот эти вот удивительные вот эти вот английские церкви, в которых там и черные, и белые, и коричневые, и желтые, и кого-то только нет, и тем не менее у них все нормально как-то. Они вот вместе собираются, никому, ну как, не зазорно все, и что-то и Господу служат, и вместе как-то общаются, и так далее, и так далее. Проблем каких-то никаких особых не возникает. Вот. Поэтому тут вот римская церковь, это вот яркий пример Божьего чуда в плане того, как Господь собирает и объединяет людей. Да? И я еще раз подчеркну, люди не боятся этого, люди подчеркивают это конкретно здесь, в данном случае, целованием приветствия. То есть это не что-то такое ритуально свято-обязательное, а это то, что на самом деле было как выражением истинного единства этих самых людей.
Значит, у нас нет единства.
А?
У нас нет единства, мы не целуемся.
Но если мы начнем целоваться, от этого единее не станем. Да.
Ну как, вот мы беремся за руки в молитве. Обязательно нужно закончить молитву, взявшись за руки. Это, говорит, выражение единства. А если я говорю, за руки не будем браться? Ну вот, ты если един, значит будешь браться. Так и целование. Но целование не только римлянам, коринфянам. А апостол Петр пишет, приветствуйте друг друга целованием. То есть церкви Христовой, я думаю, что это... Ну, как сказать, необходимый атрибут.
И дальше он говорит, приветствуют вас все церкви Христовой. То есть это тоже, ну, к теме единства, да? То есть, так как вот у вас все хорошо, и много людей из разных мест, и вы вместе, и вы едины, и вы как бы подтверждаете это, да? То и церкви тоже другие вас тоже приветствуют. Кстати, к слову, совершенно не случайно эта вставочка. Получается, какая? В 17 стихе?
К
чему это? А вот оно к чему. Потому что единство есть, но есть постоянно кто? Засланцы такие, скажем, да? Которые что? Которые хотят разделить, к сожалению. Ну, да, которые хотят разделить. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящие разделение и соблазны. Да? Поэтому, естественно, они всегда и везде существуют. Всегда существуют такие люди. Всегда будут люди, которые пытаются, ну, на самом деле, вот как-то так вот, ну, по причине, ну, своей, наверное, бездуховности внутренней, да, если у них вот этого внутреннего зрения нету, они не видят других, как это сказать, других Христа, ближних своих, да, то они начинают объединять, пытаться объединить по внешнему признаку какому-то в данной ситуации.
А вот с ними уже целоваться не надо.
А вот с ними уже целоваться не надо, да? Так что будьте внимательны, с кем целуете.
Ну, написано, уклоняйтесь.
Да, написано, уклоняйтесь, это самое. И я бы так сказал, почему он предупреждает? Потому что, ну, как сказать, потому что эта среда, вот, ну, как сказать, ну, такая вот очень пестрая, да, она достаточно хрупкая. В плане того, что если на самом деле увлечь, ну, сбить их, вот как он говорит, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняетесь от них, да, то есть он понимает, что это достаточно хрупкая вещь, вот этот мир, который там существует, и единство, которое там существует. Потому что если сбить людей со Христа, их фокус, да, а начать какое-то там, ну, что-то там, на любое что-то там, на
типа обрезание.
Да, на иудеев подавить. Вот как иудеи, какие они важные, и какое хорошее дело быть иудеем. И что вы тут, это самые язычники, потому что вот мы иудеи, и вот мы первые, и от нас Христос. Или же, может быть, там, по причине там, я не знаю, там какого-то там еще каких-то вещей духовных там каких-то там, что всегда, к сожалению, существует легко, точнее, найти повод для разногласий. К сожалению. Да? И мы знаем эти поводы. Да? Может быть, там национальная какая-то принадлежность, расовая. Ну, расы у нас, как бы сказать, проблем нету, пока что нету. Да? Хотя, если вот те же самые свисотекса сюда придут и покаются, да, эти шри-ланки, то уже будет интересно, да?
Там. А вот как на Украине, вот вроде одна нация, а все в одно,
да? Да, разругались, разделились. Существует, ну, куча разных каких-то, как это сказать, камней преткновения, которые, ну, которые может послужить поводом для разделения. То есть, и вот эти люди, которые хотят, ну, как люди, которые, ну, не следуют учению Иисуса Христа, как здесь написано, да, и как Христос учил, как волки, которые пытаются увлечь за собою, они всегда очень умело используют вот эти вот, манипулируют вот этими вещами. То есть они всегда быстро находят какое-то слабое место, там, пообщались немножко с одним, с другим, с третьим, четвертым, пятым, десятым, о, уже можно, ну, как сказать, есть повод. Есть повод. Мы тут создадим свою, там, не знаю, какую там группу, да, по причине чего? По причине того, какую слабое место нашли. Либо по причине духовности, либо по причине, по национальной причине, либо по какому-нибудь там, по расовой причине, да, то есть это самое, то есть вот мы хотим. Вот здесь Павел упоминает, он как раз выступает против таких, ну, как сказать, ну, за единство церкви, против вот этих, что творят эти разделения. Да, и он говорит, уклоняйтесь от них, вот как кто-то говорит, с ними целоваться не надо. И общаться с такими людьми не надо. Он говорит, лучше отойдите. Потому что, когда они не находят поддержки, не находят общения, спорить, кстати, с ними тоже не надо. Потому что очень часто ошибка типичная христиан, из лучших побуждений они хотят их перевоспитать сразу. То есть они видят какую-то неправоту, и они сразу стремятся их перевоспитать. То есть они пытаются там это самое, там, с ними спорить, убеждать, уговаривать. Это самое, там, ну, как это, любовью на них влиять, а они, ну, как сказать, они не влияют, ну, не воспитают, не воспитуются, да, у них цель другая. Поэтому написано просто лучший способ, он говорит, уклоняйтесь, то есть, ну, как сказать, не ругайтесь, не, как это сказать, не скандальте, да, можете объяснить, почему вы не хотите с ними общаться, но не общайтесь. Потому что дух это достаточно сильный, и он на самом деле очень мощно влиял. И вот эти вот, ну, Петр, ну, как бы даже с кафедры прямо сказал, вот по поводу этих там георгиевских ленточек, по поводу там этих самых там еще чего-то такого. То есть эти вещи, они, ну, как сказать, они знак, причем знак не Божий. Если это в твою жизнь попало, то думай, почему оно там, и есть ли там место всему этому. Понимаете, то есть вот эти вот, ну, моменты, то есть, допустим, там, то есть я там горжусь, что я украинец, вот сейчас вот, я горжусь, что я там русский, там, или вот я там за этих, я за тех. У нас есть за кем идти, есть за кого переживать, есть кому служить. Если мы это понимаем, то слава Богу. Если не понимаем, то берегитесь.
Да.
Знак зверя, который люди получат, они получат точно так же. Увлекшись как это сказать, как это, очаровавшись тем, что он будет производить. Ну, прельстившись, что называется русски. Ну, я, да, будучи очарованы тем той хорошестью, которую он, ну, как бы сказать, там будет пропагандировать. Он же не будет, я антихрист, я за все плохое, я исчадие ада и туда вас уведу. Нет, он будет за все хорошее против всего плохого. И он будет, как это сказать, за все светлое против всего темного. Да, поэтому...
Мир и безопасность будет.
Да, потому мир... Да, а программа его деятельности будет мир и безопасность. Хорошо? Очень хорошо.
Я недавно слышала это видеоролик, там, Жириновского спрашивает, Соловьев Владимир. Хорошо, говорит, ну как? Вы одобряете вот это чисто, да? Он говорит, да, конечно, ну вот этих вот террористов, говорит, будем вылавливать.
Бросьте чипы. До чипов еще знак получите. Если сердце влечется миром. и даже не поймете, когда уже он будет стоять. Потому что, возможно, это даже, ну, это может быть, возможно, будет физически, как чипирование, возможно. Но Откровение книга, она символичная, там символизма полно. Поэтому лоб – это то, что ты думаешь, а правая рука – это то, что ты делаешь. Так что, возможно, даже не будет какого-то, ну, возможно, будет какой-то физический знак, а возможно, даже физического знака не будет. Но то, как ты думаешь, и то, как ты делаешь, это уже будет клеймо, потому что написано там у этих, как его, поставил клеймо верным, Богу. Да, мы же никому ничего не рисуем. Да, и чипы никому не вводим, да. Но что вы думаете, это важно, потому что это значит, клеймо там ангела стоит на вашем лбу или не стоит. То есть ваше лицо, как это сказать, на Божье похоже или нет. То же самое и с этими вот, со зверями, да, то есть, что думаете и что делаете. Да, я говорю, что не переживайте за механику, потому что механические вещи, это, как это сказать, механические вещи, это ерунда. Переживайте за сущность. Да, что вот тут и что вот тут, это не значит, что вам там нарисуют что-то тут, и ты это самое, и Коля что-то тут, понимаете? А если вы будете думать так, как думает мир, и делать то, что делает мир, потому что правая рука – это то, что ты делаешь, то это клеймо невидимое будет уже стоять. Понимаете?
Когда надо будет видимое, это уже оно будет
протянуто. Да, а когда будет видимое, вы с удовольствием туда подсунете и скажите, ну, мне первому, без очереди, потому что мне нужно срочно делать что-то, бежать. Да. Учтите, что кто этого образа зверя сегодня вокруг нас не замечает, сегодня, уже сегодня и сейчас, то... И ждет его, что он когда-нибудь вылезет с рогами, с хвостом, да, копытами застучит, рогами там затрясет и так далее, и так далее. Мы его сразу узнаем, разгадаем и скажем, о, вот ты какой. Хорошо. Ладно, мы немножко соскочили с нашей темы, но, тем не менее, про вот этих производящих разделения, да, он, как бы, на самом деле он предостерегает, и не случайно предостерегает, он на самом деле здесь, тема основная этой главы, это единство церкви. Потому что он на самом деле показывает, то есть эта глава удивительным образом рисует нам как картину замечательного Божьего чуда единства церкви. Потому что служителя в разных мест, в разных местах уверовавшего Иисуса, служат друг другу, служат на том месте, где сейчас они находятся. Павел тоже старается послужить и так далее. Он, ну, как на самом деле, Бог произвел такое удивительное чудо. Язычники и евреи в одном теле, плюс еще язычники разные, разношерстные, тоже в одном теле и так далее. Вот, поэтому он говорит, умоляю вас, братья, остерегайтесь, потому что есть на самом деле тысяча причин, по которым вы можете разделиться. И только одна причина, по которой вы вместе. Да? Тысяча причин, это вот нам известны, а одна причина тоже известна, это Христос, вера в Иисуса Христа. Так вот, 18 стих. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством красноречием обольщают сердца простодушных, как здесь обозначено, да? Немножко по-другому, новый перевод. Эти люди не Господу нашему Христу служат, а собственным похотям, потому что чреву как-то непонятно. То есть, что это, ну, как сказать, как это, то есть, они обжоры, что ли, или кто они такие? Вот тут лучше немножко написано, они говорят, служат собственным похотям. То есть похоть это желания какие-то разные, хотелки разные. А хотелки могут быть разные быть, и духовные хотелки тоже могут быть. Почувствовать свою значимость, очень частый мотив вот этих лжеучителей. Власть.
Своему чреву, то есть земному чему-то. Ну, они вот говорят, что на земле нужно жить хорошо.
Вот. Может и так, да. Но здесь вот похоть, это более широкое понятие, чем чрево. Ну, чрево, потому что живот, это как...
Ну, как благочестие служит для прибытия.
Для нас это только вот как бы область гастрономии, если чрево живут. А похоти, это, ну, немножко расширенное понятие того, что это, ну, туда включаются все хотелки человеческие. Собственной лестью и красивыми речами они обманывают простодушных. Как вот и Павел, и Христос предупреждали, зачем, чтобы влечь за собой. Вот. Значит, такое вот напоминание тоже, говорю, и уместно здесь, и не случайно. И он говорит, ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. То бишь, мудрыми, он, новый перевод говорит, желаю вам быть мудрыми на добро и несмышленными на зло. То есть, ну, бестолковыми во зле, иными словами, да? Чтобы зло у вас получалось, как это сказать, хуже. Не получалось, кстати, не умели делать зло. Да? Да, не умели делать зло.
А что значит вот ласкательством и красноречием?
Красиво говорят.
Ну, я думаю, что то же, что вот и в других посланиях тоже это прослеживается, когда он пишет Тимофею, что как там написано? Так, как это сказать, что здравое учение принимать не будут, да, и от истины обратятся к басням. Вот это я больше хотел найти. И,
ну, то есть, то, что нездраво учению Иисуса Христа, есть басни, а басни, они баются ласкательно и красноречиво рассказываются.
Ну да, когда на самом деле...
Как вы можете избавиться от долгов? Я вам дам 7 шагов.
7 шагов от долгов, да? Кто ж не хочет избавиться от долгов? Тем более за 7 шагов так быстро.
Самое главное, что ты осознаешь, что ты сидишь в долгах. Пока не осознаешь...
Вот, это 2 Тимофею 4:3. Да, 2 Тимофею 4:3. «Ибо будут времена, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». То есть льстить слуху, это, к сожалению, имеет большой успех. А басни, кстати, это интересная вещь.
Еще как.
Крылова изучаем до сегодняшнего дня. Красиво так скомбинованная СК, ну как такая вот истина какая-то, в принципе, не основополагающая, но поучительная, да, достойное внимания. Поэтому, как сказать, почему вы не послушаться, на самом деле, там, и про долги, там, и про все, про то, там, про Христа, правда, не говорят, но про остальное много,
вот и
много и даже красиво. Причем, говорит, обольщают сердца простодушных. Поэтому он говорит, ваша покорность вере всем известна, потому радуюсь за вас и желаю, чтобы вы были мудры на добро и, говорит, просты на зло. А Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. То есть терпеть нам осталось это все безобразие недолго, да? Почему? Потому что Господь близко.
Павел говорит, что многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Божие. А эти люди говорят, никаких скорбей, каких скорбях, не надо, все нормально.
Конечно, интереснее.
Все красивее, да.
Конечно, интереснее.
А это человеку нравится.
Хорошо. Вот такая вот, такое его наставление. И дальше уже, как мы говорили, приветствие соработников Павла. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, значит, тоже. То есть это те люди, которые сейчас в этот момент находятся с Павлом, то есть они, скорее всего, как раз вот двигаются в Иерусалим с этими пожертвованиями. Да? Он Тимофей, Луций, Асон, Сосипатр. Приветствует вас Господи и я, Тертий, писавший сие послание. То есть Павел пишет не сам. Он диктует, и вот этот некто Тертий это послание переписывает, написал своей рукой. «Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви». То есть сейчас он где-то остановился в доме у Гая, да? «Приветствует вас Ерас, городской казнохранитель». Кстати, богатый человек, судя по всему. Если городской казнохранитель.
Банкир.
Да? Да.
Ну, это уже еврей.
Эрас, ну, это греческое имя, но, возможно, еврей, не знаю, это самое. И брат наш Кварт. Вот, то есть, где-то сейчас, вот, где-то он находится, то есть, он даже не пишет, в каком он городе, он по дороге в этот самый, по дороге в Иерусалим написано, как-то двигается. То есть, он где-то, вот, это письмо было закончено в доме
Ну, в Коринфе он его
писал. Вроде как писал в Коринфе, да. Но вот факт то, что, ну, это мы тоже говорим к тому, что на самом деле церковь была удивительным местом, где все собирались, богатые и бедные, и так далее, и так далее. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. На этом заканчивается большинство посланий. Есть еще два стиха, которые встречаются в более поздних рукописях послания к римлянам. Я могу прочитать в новом переводе. «Воздадим славу тому, кто может укрепить вас в вере, как гласит моя весть и проповедь об Иисусе Христе, и как открывает тайная истина, которая много веков была сокрыта, и ныне явно через Писание и пророков по велению вечного Бога, и стало известно всем народам, чтобы все покорились вере. Ему, единому мудрому Богу, через Иисуса Христа, да будет вечная слава. Аминь». Хорошо, мы с вами закончили послание к Римлянам, да?